Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Тема нашей сегодняшней передачи звучит «Как помочь впавшим в заблуждение?». Мы, конечно, время от времени касаемся этой темы, и когда про секты говорили, всегда поднимали вопрос о том, как помочь своим родственникам, друзьям, знакомым, которые там находятся. Но ситуаций, конечно, больше, чем кроме как то, что люди попадают в секты. Ну и, конечно же, если ты видишь, что человек идет по наклонной, а он сам, может быть, еще не понимает, что он идет по наклонной, хочется ему помочь, и вот как это сделать правильно, экологично, как сейчас модно говорить, да, с любовью, конечно же, и не разрушив отношения. Давайте возьмем первый пример, когда человек выпивает. Ну, это прям такая избитая история. Да, классическая. Причем мы не говорим про каких-то уже запоенных пьяниц. Мы просто видим, что наш ближний каждый вечер, через вечер, каждые выходные выпивает. Вроде бы он ходит на работу. Он никакая не аморальная личность. Но многовато алкоголя в его жизни. И как вот ему объяснить это, учитывая, что он, опять же, апеллирует? Я же хожу на работу, я же не валяюсь под забором, я же там вещи не ломаю, ни на кого руку не поднимаю. Что не так?
Совершенно естественно, что близкие, видя какую-то деградацию ближнего своего родственника, ну, например, жена мужа, ну, или муж жены, или дети родителей, очень расстраиваются по этому поводу. И... конечно, некоторые вот эти вот привязанности, они очевидны, пагубность их воздействия на окружающих, то есть окружающие это видят, изменения в личности, изменения в отношениях, вот, но сам зависимый, он, как правило, этого не видит, ему кажется, что все нормально, все хорошо, то есть он себе поставил какую-то вот меру, что если я не выхожу из себя, я не скандалю, там еще что-то, там не провоцирую драки, собственно, все нормально. Вот. И это здесь может быть точки зрения разных членов семьи по этому поводу расходиться и даже кардинально расходиться. И, конечно, очень сложно это договориться о каких-то границах допустимого. И в каждой семье это... по-своему. Бывает, что, например, муж с женой вместе выпивают раз в неделю, например, воскресенье. И там это у них, ну, как некий семейный ритуал, может быть. Это допустимо. Если, например, кто-то один выпивает раз в неделю, а второй совершенно трезвенник, то получается, что здесь границы, они уже, ну, для одного это вообще полный такой вот отказ, да, от спиртного. Для другого это там, еженедельное употребление. Кто-то, например, употребляет ежедневно, и это близким, родным кажется слишком много. Но вот если разобраться, что не устраивает ближних, как правило, вот, ну вот основные аргументы. Например, жена, когда претензии мужу предъявляет, почему ей не нравится это. Ну, во-первых, смотрят дети, да, дети, они всегда образец берут у родителей, если видят, что папа постоянно под шофе, в каком-то измененном состоянии, они это воспринимают, состояние, как норму. Вот. Также бывает, опять же, если человек говорит, что он не скандалит, не ссорится, ну, например, вот три раза он выпил и не скандалит, не ссорится, четвертый раз у него могут быть, ну, провоцировать какие-то конфликты. Тоже страдают дети, точно то же самое.
Но он же может еще прям не скандалить, но какие-то разговоры вести, которые утомляют трезвых людей.
А, да.
Все равно неприятные, как бы. Они, может быть,
а здесь и... две стороны. Может разговоры вести, а может быть, наоборот, замыкаться и не вести разговоры. Ну, и да. Это тоже может раздражать.
Мне кажется, поэтому... чаще родственники бьют тревогу за страх о будущем. То есть, да, сейчас он ходит на работу, сейчас все вроде бы нормально, но и те алкоголики, которых мы видим, которые там у помойки валяются, они же тоже не сразу же такими стали.
Нет, но некоторые не становятся такими.
А некоторые не становятся, да.
Поэтому здесь вот я говорю, что...
Но ты же все равно боишься за своего ближнего.
Это именно вот в самой семье эта грань. Конечно, ну, в лучшем случае, идеальный случай, когда... Ну, или никто вообще не употребляет, да, не злоупотребляет спиртными напитками в семье. Ну вот, если как говорить о меньшем зле, это, ну, по каким-то праздникам, да, семейным.
А ведь некоторые родители могут говорить: я выпиваю, пока ребенок не видит. Вот он ложится спать, и я выпиваю.
Я какие знаю такие случаи, когда родители курят, когда дети
да,
не видят.
Да, это тоже сюда относится.
Хотя я вот удивляюсь, потому что курящий человек, ну, скрыть, ну, как вот алкоголь, очень трудно, да, потому что все равно и запах, и поведение немножко меняется сразу. Там покров кожный цвета меняется. Также алкоголь, ой, никотин, он вообще это запах. Это для некурящего сразу же чувствуется, очень тонко улавливается. Такой запах неприятной гари, табака, вот этих вот смол. Я думаю, что-то не скрыть. Ну вот, если вернуться к тому, что первое, да, это, например, один, который злоупотребляет или употребляет спиртные напитки, он, ему кажется, все это нормально, все хорошо. Другой же член семьи активно протестует против этого. Здесь как довести? Ну вот мы в чью сторону сейчас? Конечно же, того, кто ну, борется да, с этой пагубной привычкой ближнего. Вот. На этой стороне, да, если посмотреть и проанализировать, как можно ну, включить вот этот вот... Ну, по-разному это бывает в семьях.
Иногда, достучаться.
Достучаться, да. Иногда жены бывают, устраивают скандал, какой-то разговор, ну, какие-то еще методы воздействия оказывают. Но я думаю, что здесь, конечно, нужно первое – это донести до ну, партнера своего, до ближнего своего, донести до него понимание того, что это не нравится, что это неприятно, и постараться ну, как-то договориться и как-то попытаться убедить, показать проблему. То есть надо аргументы, аргументировать это все. Вот, и мы знаем, что, как правило, человек как зависимый, он всегда найдет ну, кучу причин, почему. Ну, почему он должен выпить. Это какое-то раздражение, удача, неудача на работе, сильно устал. Еще какие-то причины, они всегда найдутся. То есть алкоголь всегда найдет такую причину. А вторая сторона должны искать, наоборот, причину, почему не должен злоупотреблять. Ну, например, наличие детей. Положительный пример. Здоровье. Тоже это важный очень аргумент. Потому что, как мы знаем, алкоголь очень сильно подрывает здоровье всех. И мужчин, и женщин. И тут даже, как вот говорят врачи, специалисты в этой области, здесь даже дозировка, она не всегда... Ну, вот есть такое понятие «допустимые нормы».
Но это все очень индивидуально.
Это очень все индивидуально, да. И, собственно, когда начинаются проблемы со здоровьем, то первое, конечно... Это вот завязать, бросить. Вот. Ну, вот это одна сторона. Бывают случаи, когда все гораздо хуже. Не просто ну, человек после работы, он не впадает в какие-то запои, не скандалит. Ну, такой тихий пьяница. Это один случай. Другой случай, когда все налицо. Человек напивается, скандалит, какие-то непрогнозируемые поступки, за которые потом стыдно, которые могут нанести урон семье, лишить работы, социальных связей человека. Вот если это начинается. Такая зависимость, когда, например, человек не может там, не похмеляться, например, и прочее. И даже бывает в такой ситуации, человек, впадший в такую зависимость, он не слышит ближних совершенно. И ну, его какая аргументация, что... Ну, вот не мы такие, жизнь такая и ну, прочее. То есть он себе найдет оправдание. Я болею, я так лечусь. И здесь, конечно, донести, достучаться до такого человека очень сложно. И пытаются и родители, и супруги что-то говорить, что-то объяснять. Ну, часто бывает это все безрезультатно. И здесь вот уже наркологи, психологи говорят, что если человек сам не поймет пагубность своей привычки, что... она ведет его ну, в никуда, да, получается, то ну, ничем ему, в принципе, не помочь. Хотя мы, как верующие христиане, можем сказать, что никогда не говори никогда, и есть ряд молитв специально составленных для того, чтобы молиться за ближних, впадших в разные зависимости, прегрешения, молитва за ближнего, а за блудших. Если вот посмотреть такие большие сборники молитв, молитвословы, там мы найдем большое количество этих молитв. в разных случаях жизни, как раз от страсти винопития, табакокурения, наркотиков и прочее, прочее, прочее. Вот. Но кто мне скажет, что это не работает, я не поверю, потому что я знаю, опять же, случаи, когда действительно молитва ближних, она помогала и останавливала такого человека. Поэтому вот здесь, конечно, первый совет духовный. Наверное, начать молиться за своего ближнего, чтобы Господь ему помог. Ну, если человек не осознает своей страсти пагубности, осознает пагубности страсти. И когда человек осознал уже, осознал не просто вот у него первый звоночек, да, может быть, второй, третий, вот тогда уже он начнет в эту сторону думать. И, кстати, если говорить об учении православной церкви, о всяких разных зависимостях, ну, мы еще, наверное, о других поговорим, да?
Да,
вот здесь вот общее есть учение о греховных страстях. Вот. Что такое страсть? Это грех, вошедший в привычку. Причем мы понимаем, что вот где вот зазор между грехом и привычкой, и страстью, он очень небольшой, это очень короткое время, как правило, бывает. Ну, человек, например, какое-то греховное чувство испытал, ему понравилось. Вот потом он хочет повторить это, и таким образом у него возникает привычка, то есть он прибегает к этой страсти, реализации этой страсти ежедневно, и в конце концов он становится одержим этой греховной болезнью, и она развивается у него в ту или иную сторону. Вот мы, если брать православное учение о страстях, то каждый человек в той или иной степени зависим от той или иной страсти. Вот, например, святые отцы говорили, что корень всех страстей, как бы такая страсть матричная, такая вот нулевая страсть, это страсть самости, самолюбия, вот, которые потом рождаются, там еще три страсти. Это властолюбие, сластолюбие и сребролюбие. Немножко не в том порядке я говорю. Ну, от них уже произрастают другие страсти. Еще они делятся на плотские, на душевные, и могут быть тоже психофизика, то есть между душевными и плотскими. Вот ту страсть, о которой мы сейчас говорим, страсть винопития, это относится в большей степени, наверное, процентов на 99,9, это плотская страсть, которая побеждается, она только воздержанием или абстиненцией, или, как говорят святые отцы, есть такой термин «подавление страсти». То, что значит подавление, это усилием силы воли выдерживает какое-то определенное время, когда страсть уже не действует так сильно. Ну, многие скажут, что, например, алкоголизм вот это неизлечимая болезнь. И, в принципе, если вот мы говорим о подавлении, это придется заниматься человеку этим всю жизнь. Но опять же, опытные психологи, специалисты говорят о том, или те, кто сам это прошел, этот путь, они говорят о том, что чтобы страсть не обратно не возобладала над душой человека, над его телом, необходимо чем-то ее заменить. Природа не любит пустоты, душа тоже пустая. Поэтому мы знаем, что любая страсть, она чем-то заменяется. Ну, например, тщеугодие, добродетель, воздержание, поста.
Классическая психология тоже говорит о том, что зависимости, они заменяются другими зависимостями. И пускай эта зависимость будет полезная, хорошая,
да, кстати,
и приносящая.
Да, кстати, если мы говорим, да, вот это чревоугодие, это страсть телесная, и вот здесь вот вполне приемлемое объяснение механизма зависимости, какие мы, например, находим у психологов и там психиатров, это нейромедиаторы, это серотонины, дофаминовая зависимость. То есть, в принципе, вот если говорить на физиологическом уровне, да, действительно, вот такая есть цепочка. Если говорить на духовном, на душевном уровне. Но если человек действительно сам не сделает первый шаг, не задумается, не активирует свою волю, в принципе, помочь ему невозможно со стороны.
Отец Павел, давайте перейдем к другим так сказать, моментам, которые могут напрягать родственников. Есть всякие сейчас, это, конечно, не секты, но это всякие курсы саморазвития, самосовершенствования, какие-то, причем некоторые из них с какими-то очень странными названиями, да, которые ты читаешь, и тебе кажется, что это что-то очень... ну, как-то неправдоподобное, что ли, да, как там стать миллионером за один месяц, ну, и так далее, и тому подобное, да. Но, тем не менее, есть категория людей, которые ходят развиваться. Если это люди совсем неверующие, да, невоцерковленные, то это всякие, не знаю, открытия денежных потоков, какие-нибудь... не знаю, разные типирования, там, соционика какая-нибудь, еще что-то. Если люди
верующие... Марафоны желаний.
Да, если люди верующие, то это может быть просто какие-то такие, ну, как бы, вроде бы не такие кричащие вещи, да, не такие, может быть, затрагивающие духовную сторону, но все равно какие-то бесконечные моменты саморазвития. И вроде бы казалось, а почему бы нет? Почему бы не работать над собой, да, почему бы не совершенствовать себя? Но все равно какое-то вот ощущение, да, какой-то привкус чего-то неправильного, оно присутствует у родственников. И тем более, когда это...
Не, ну бывает, что, например, кто-то начинает в церковь ходить, молиться по воскресным дням, кого-то это, может быть, из родственников тоже раздражать.
Да, и кто-то из родственников начинает бить тревогу, что мой родственник попал...
Даже приходят и к батюшке и говорят, вот ты поговори там с моим там мужем или с женой, чтобы они
пореже... Чтобы не ходил сюда больше.
Или не ходили.
Выгони моего мужа из церкви.
Да-да-да. Ну, не нравится, может, многое что, да, какие-то увлечения, да, например, ну, даже безобидные, например, вот там жена увлеклась мыловарением, ну, и вот кого-то, например, аллергия на запахи всякие там на одушки, может быть, или, например, там сильно усердствует муж в рыбалке, да, не бывает дома. Тут как бы это такие дела семейные, но бывает, да, действительно, что организации, которые обращаются, вторая половинка, часто это свойственно даже женщинам, они носят такой вот странный характер, наподобие даже тоталитарных религиозных сект существуют. И здесь вот надо уже посмотреть через какое-то время. Ну, может быть, если супруг, ну, хочет сразу видеть, да, например, у него есть на это... ну, некое такое вот, ну, вкусовое, да, он чувствует, что что-то не так, как бы по запаху, да, что куда-то не туда вляпалась жена, например. И, ну, задача здесь, наверное, изучить вопрос получше, с разных сторон посмотреть. И на примере, вот мы же находим всегда истории, вот обычно, ну, все эти секты, организации, саморазвитие, там, денежных потоков и прочее, они часто рекламируют свою деятельность и показывают только позитивную сторону. И вот человек именно на это клюет, что ему рассказывают, как вот там домохозяйка, которая там осталась без работы, с двумя детьми.
Да, вот за два месяца вышла на доход 5 миллионов.
Да, она стала главой Вайлдберриса там, например, чего-то такое вот. Такая история успеха молниеносно. Ну, поняла, единственное, какие-то законы, послушала какие-то лекции, и вот она все. Такого много очень слушаем. А вот именно негативная информация, она тоже есть. Потому что в таких организациях часто люди, ну, побывав и получив какой-то урон, ущерб, они пытаются добиться каких-то своих восстановлений, своих прав, здоровья и прочее. Это не так-то просто. Вот именно взять и, ну, человека, который их, ну, можно сказать, лишил здоровья, денег, привлечь к ответственности в нашей стране.
Я просто еще хочу, знаете, какой момент затронуть. Когда человек, если это, например, человек неверующий, да, то есть у него нет какого-то четкого духовного стержня или, по крайней мере, ориентира на
Но
то,
здесь
какой
вот как раз
быть.
Вред, который наносит человеку.
И...
физический, психический, финансовый.
И он может как бы изначально все это воспринимать, ну, просто как какое-нибудь, даже не хобби, увлечение, а просто там, не знаю, какая-нибудь интересная лекция, какой-то интересный семинар, какая-то конференция.
Не, ну, если он увидит реальные примеры, когда это сильно вредило людям, и как... Я думаю, что любой человек разумный, он задумается. Если нет, если это никак не действует, то тогда, ну, не знаю, чем можно подействовать. Но тут еще зависимость от степени вовлечения.
Ну, батюшка, вам же тоже, наверное, приходилось слышать историю, как приверженцы Русской Православной Церкви морили себя голодом, жили там, не знаю, какую-то неадекватную жизнь, сходили с ума. Вы же не отказались от Церкви, от Христа после всех этих рассказов?
Честно, я не слышал такого. Нет, ну были какие-то одни определенные, ну очень локально. Нет, все-таки с Русской Православной Церковью тут сложно сравнивать. Почему? Потому что это уже Церковь Христова существует уже 2000 лет, а Русская Православная Церковь, да, уже более 1000 лет. Поэтому тут как бы, если рассматривать все как бы универсально, все глобально, то мы не видим таких примеров. А вот как раз вот небольшие группы, такие вот полурелигиозные, нерелигиозные даже, какие-то психологические тренинги, они часто как раз вот за свой короткий срок существования, там 5-10 лет, уже очень много скандалов, случаев таких вот негативного воздействия на своих адептов. И это можно, если покопаться в интернете, в принципе, можно всегда найти. Почему? Потому что люди, которые пострадали от этих организаций, от этих групп, они об этом пишут. Вот. Поэтому это совет супругам собрать такую информацию и своим близким, которые увлеклись этим, ну, по крайней мере, преподнести. Но, опять же, я говорю, степень вовлеченности, да, в такую группу. Насколько человек вовлечен туда, что не всегда это сработает, даже такой метод. Вот, поэтому я думаю, что здесь надо, ну, обращать внимание. И, например, когда супруги, ну, примерно в одном каком-то вот, ну, ключе, да, идеологическом, идейном, когда они общаются, разговаривают, ты понимаешь интересы твоей супруги. Когда, ну, извините, муж работает с утра до ночи, бывает дома крайне редко, еще и командировки, жена там в своей каше или в своем мыле там варится, слушает какие-то лекции. Она, может быть, и пытается там до мужа донести, но очень быстро понимает, что мужу сейчас не до этого. Тем более там объясняет, что ты не с тем человеком судьбу связала, что он твой абьюзер, что он тебе мешает духовно расти, нравственно, материально, и тебе нужно вообще с ним расстаться. Вот если до такой степени довести уже, то недалеки они от разрыва, и вернуть очень трудно такую супругу. Я знаю, опять же, случаи и потом судов, и разных там делили имущество люди после этого. И часть вот этого имущества, которое, ну, было отсужено супруга, оно потом попадало тем же лидерам секты в пользование.
Отец Павел, а что делать, если человек увлекается кредитами? Это же тоже такая достаточно известная история, причем есть люди, которые постоянно заканчивают выплачивать один кредит, да, берут новый, и мы не говорим про какие-то там гигантские суммы, там ипотеки, машины, нет, а мы говорим про какие-то, ну, относительно мелкие вещи, да, там новый телевизор, фотоаппарат, телефон, что еще там берут, ну, вот какую-то такую мелочевку, и человек может честно говорить, да, я понимаю, что я переплачиваю, но это переплата за то, что я получаю вещь прямо сейчас, здесь и сейчас, да, а не жду там какого-то времени, пока я накоплю эту сумму. И ведь человек тоже впадает в какого-то рода,
жизнь своего рода
зависимость вот от этих кредитов, потому что как только он перестает выплачивать, ну, заканчивается, да, выплаты по одному, он сразу же думает, ага, у меня появляются свободные средства, сейчас я могу что-нибудь новое взять в кредит и новую вещь какую-то выплачивать. И с одной стороны, почему бы нет, да, если человек сам выплачивает, если на других не вешает эти долги, если сам рассчитывает, просрочек у него никаких нет, но с другой стороны, но какая-то действительно жизнь не посредством.
Но здесь тот же самый метод, как вот в том случае, когда вот эти вот курсы, с одной стороны, кто-то расхваливает, кто-то ругает, и тогда человек, уже анализируя, принимает решение, нужны ему эти курсы, не нужны они ему, вот, что он там больше пользы принесет или вреда. И то же самое здесь, очень много есть на эту тему сейчас спикеров, блогеров, которые говорят о том, как аккумулировать денежные средства, как их, как, грубо говоря, разбогатеть. И вот многие говорят о том, что как раз вот эта вот черта людей, как они говорят, это, ну, в кавычках, да, с бедным мышлением, те, которые набирают кучу кредитов неподъемных, потому что эти сами кредиты как лавина, как снежный ком с горы, да, человек вот так вот катится, в финансовую яму попадают. И здесь, если вот ближние мы хотим помочь, да, мы понимаем вот эту проблему. Особенно, если такая проблема у главы семьи. Но даже если, например, там у тебя кто-то из домашних этим одержим, например, жена, ну, ты можешь, например, сказать, ну, денег у нас, извините, нет. Она не, ну, как она проверит, да, вот если, ну, например, финансы ведет супруг до конца. И вот таким образом можно остановить, сказать, нечем мне платить за коммунальные, там есть крупные кредиты, там такие, как ипотека, автокредит, может быть, который нужно выплачивать. А все остальное, все эти мелочи, там, побрякушки, брать на них кредиты, это, конечно, очень глупо. Вот. Но, опять же, я знаю людей, которые пользуются вот такими, как называются, финансовыми инструментами, как там кредитная карта, например. Вот я сам не пользуюсь, боюсь почему-то. Ну, вот, например, я знаю, что, ну, есть знакомые, которые с удовольствием, там, беспроцентный период, там, 3 месяца или сколько-то, этим пользуются, и, ну, достаточно, ну, успешно, как инструментом финансовым. Ну, это, конечно, это все связано и с финансовой грамотностью, но здесь вот, опять же, если мы к страстям вернемся, на духовную, да, теперь, то здесь, конечно, это вот содержимость такой страстью, как сребролюбие, ну, отсюда уже жадность, это вот желание постоянно приобретать, не желание что-то отдавать. И здесь есть общие такой вот принципы борьбы с этой страстью. Как говорят святые отцы, развивать в себе милосердие, щедрость. И через силу, например, даже говорит, если вы можете расстаться с ненужной вам вещью, ну, грубо говоря, у вас ребенок подрос, там какие-то игрушки остались, взяли их, собрали, и в детский дом унесли, например. Не на Авито продали. Вот. Вы уже удар по страсти нанесете. И когда очередной там вышел модель айфона, уже, может быть, не так вас будет это трясти от этого. И там, может быть, не сразу вы побежите за очередной дозой кредита, например. Вот поэтому. А привязанности много. Вот это здесь, это привязанность, да, брать кредиты. Корень у нее сребролюбие, а там уже разные есть такие пострасти. Есть вот шопоголики, которые не могут, да, без шопинга, им обязательно нужно для хорошего настроения. Другие любят вкусно поесть, там чревоугодие, страсть питает, но для этого нужны деньги. То есть, чтобы быть хорошим чревоугодником настоящим, да, нужно, чтобы было достаточно средств для того, чтобы утолять эту страсть. И вот так вот они между собой, эти страсти, связаны.
Большое спасибо, отец Павел, за нашу беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.